кабинете было полным-полно народу. Дамблдор с безмятежным видом сидел за своим столом, соединив вместе кончики пальцев. Профессор МакГонагал застыла рядом с ним. На лице ее было очень напряженное выражение. Корнелиус Фадж, министр магии, покачивался с пятки на носок перед камином, явно весьма довольный сложившейся ситуацией. Кингсли Бруствер и приземистый колдун с жесткими, очень короткими волосами, Гарри его не узнал, стояли по обе стороны двери, точно стражи. А у стены, с пером и тяжелым свитком пергамента наготове, маячила конопатая очкастая фигура Перси Уизли. Сегодня портреты прежних директоров и директрис даже не притворялись спящими. Все они глядели на собравшихся серьезно и внимательно. Когда появился Гарри, некоторые из них метнулись в рамы к соседям и что-то быстро зашептали им на ухо. Когда дверь за вошедшими захлопнулась, Амбридж ослабила хватку, и Гарри высвободил локоть. Корнелиус Фадж воззрился на него с мстительным удовлетворением. «Так», — сказал он, — «так-так-так». Гарри ответил ему самым агрессивным взглядом, на какой только был способен. Сердце у него колотилось как безумное, но сознание, как ни странно, было спокойным и ясным.
«Он хотел удрать в Гриффиндорскую башню», — сказала Амбридж.
В ее голосе прозвучала нотка неприличного восторга, которую Гарри уже слышал, когда она упивалась страданиями профессора Трелони в вестибюле замка.
«Его поймал Малфой-младший».
«Да что вы говорите?»
— одобрительно сказал Фадж.
«Надо будет обязательно передать Люциусу».
«Итак, Поттер,
думаю, вам известно, почему вы здесь оказались?»
Гарри открыл рот, собираясь ответить вызывающим «да», но не успело это слово слететь у него с губ, как в поле его зрения случайно попало лицо Дамблдора. Директор не смотрел прямо на Гарри, его взгляд был устремлен в точку, находящуюся где-то над правым плечом мальчика, но Гарри заметил, как он почти неуловимо качнул головой вправо и влево. И Гарри резко дал задний ход.
«Да нет».
«Прошу прощения», — удивился Фадж.
«Нет»,
— твердо повторил Гарри.
«Значит, вам это неизвестно?»
«Нет, неизвестно».
Фадж недоверчиво перевел взор с Гарри на профессора Амбридж. Гарри воспользовался моментом, чтобы еще раз украдкой взглянуть на Дамблдора, который поощрил ковер микроскопическим кивком и намеком на подмигивание.
«Стало быть...»
— голос Фаджа был до предела насыщен сарказмом.
«Вы не имеете ни малейшего понятия о том, почему профессор Амбридж привела вас в этот кабинет. Вы не знаете, что нарушили школьные правила?»
«Школьные правила? Нет».
«Может, вы и декретов министерства не нарушали?»
— сердито поправился Фадж. «Во всяком случае, я этого не заметил», — вежливо сказал Гарри. Его сердце по-прежнему сильно билось. Пожалуй, соврать Фаджу стоило, хотя бы ради того, чтобы увидеть, как его физиономия нальется кровью. Но Гарри абсолютно не представлял себе, как выкрутиться из создавшегося положения. Если кто-то донес Амбридж о занятиях ОД, то ему, их главному организатору, уже пора собирать чемоданы.
«Так для вас новость!»
Фадж даже слегка охрип от гнева.
«Что в пределах школы раскрыта нелегальная ученическая организация?»
«Да, новость», — сказал Гарри, попытавшись изобразить на лице невинное удивление.
«Я полагаю, министр»,
— шелковым голоском сказала из-за его спины Амбридж,
«дело пойдет быстрее, если я приглашу сюда нашего информатора».
«Да-да, пожалуйста»,
— кивнул Фадж. Когда Амбридж покинула комнату, он угрожающе посмотрел на Дамблдора.
«Нет ничего лучше хорошего свидетеля, верно, Дамблдор?»
«Совершенно верно, Корнелиус», — с серьезным видом кивнул тот.
Несколько минут никто не смотрел друг на друга, все ждали. Затем за спиной Гарри снова открылась дверь. Мимо него прошла Амбридж. Она вела за плечо кудрявую подружку Чжоу Мариетту, прячущую лицо в ладонях.
«Не пугайся, дорогая, тебе нечего бояться.
— ласково сказала профессор Амбридж, похлопывая ее по спине.
«Ну-ну, все хорошо. Ты правильно поступила. Министр очень тобой доволен. Он сообщит твоей матушке, какая ты славная девочка. Знаете ли, министр?»
— добавила она, обращаясь к Фаджу.
«Мать Мариетты, та самая мадам Эчком из отдела магического транспорта, специалист по летучему пороху. Она помогает нам контролировать камины в Хогвартсе».
«Великолепно, просто великолепно!»
— с восхищением сказал Фадж.
«Дочурка вся в мать, а? Ну, поди сюда, милочка, взгляни на меня. Не смущайся. Давай, послушаем, что ты можешь... Ах, разорви меня, горгулья!»
Мариетта подняла голову, и потрясенный Фадж отскочил назад, чуть не свалившись в камин. Подол его мантии начал дымиться, он ругнулся и поспешил затоптать его. С горестным стоном Мариетта натянула воротник своей мантии до самых глаз. Но все уже успели увидеть, что ее лицо обезображено россыпью пурпурных прыщей, образовавших на щеках и носу надпись «Ябеда».
«Не обращай внимания на эти пятнышки, дорогая», — нетерпеливо сказала Амбридж. «Отпусти мантию и расскажи министру».
Но Мариетта испустила еще один приглушенный стон и отчаянно замотала головой.
«Ну хорошо, глупышка, я сама расскажу».
Амбридж наградила ее очередной тошнотворной улыбкой и продолжала.
«Так вот, министр, мисс Эджком пришла ко мне в кабинет сегодня вечером после ужина и сказала, что хочет мне кое-что сообщить. Она сказала, что если я загляну в тайную комнату на 8-м этаже, которую иногда называют «выручай комнатой», то обнаружу там нечто, могущее меня заинтересовать. Я задала ей несколько вопросов, и она призналась, что имеет в виду некое сборище. К несчастью, в этот момент на нее навели порчу».
Амбридж сделала нетерпеливый жест в сторону прячущей лицо Мариетты.
«После чего, заметив свое отражение в зеркале, девушка крайне расстроилась и не сумела сообщить мне дополнительные подробности».
«Ах, вот оно что!» — сказал Фадж,
буравя Мариетту взглядом, который сам он, видимо, считал по-отцовски теплым и участливым.
«Это было очень смело с твоей стороны, милочка, прийти к профессору Амбридж. Ты поступила абсолютно правильно. А теперь, будь добра, расскажи мне, что происходило на этом вашем собрании. Какова была его цель? Кто там присутствовал?»
Но у Мариетты отнялся язык. Она лишь снова помотала головой, таращась на них испуганными, широко раскрытыми глазами.
«Неужели нельзя расколдовать ее, чтобы она могла говорить спокойно?»
— с нетерпением сказал министр, обращаясь к Амбридж.
«Пока мне это не удалось»,
— неохотно призналась та, и Гарри почувствовал прилив гордости за Гермиону, сумевшую наложить на Мариетту такое коварное заклятие.
«Но даже если она не заговорит, это не важно. Я могу продолжить за нее. Помните, министр, в октябре я посылала вам отчет, где сообщалось, что Поттер встречался с группой своих соучеников в кабаньей голове, в Хоксмиде. Так вот».
«Откуда вам известно об этой встрече?» — прервала ее профессор МакГонагал.
«У меня есть свидетель Минерва. Уилли Уидершинс случайно оказался в этом трактире, в то же время, что и они. Конечно, он был весь в бинтах, но на его слух это не повлияло», — самодовольно сказала Амбридж. «Он слышал каждое слово, произнесенное Поттером, и сразу же поспешил в школу, чтобы доложить мне».
«Так вот, почему его не судили за извергающие унитазы», — подняв брови, сказала МакГонагал.
«Надо же, как интересно работает наша правоохранительная система».
«Гнусные коррупционеры!»
— взревел портрет дородного красноносого волшебника, висящий над столом Дамблдора.
«В наше время министерство не заключало сделок с мелкими мошенниками, нет, сэр!»
«Благодарю вас, Фортескью, довольно», — мягко осадил его Дамблдор.
«Поттер назначил встречу с соучениками», — продолжала Амбридж, «чтобы убедить их вступить в нелегальное общество ради изучения чар и заклинаний, которые министерство сочло неподходящими для детей школьного возраста».
«Полагаю, что здесь вы ошибаетесь, Долорес», — спокойно промолвил Дамблдор, глядя на нее поверх очков половинок, низко сидящих на его длинном кривом носу.
Гарри удивленно посмотрел на него. Он не понимал, каким образом Дамблдор надеется вызволить его из беды. Ведь если Уилли Уидершинс и впрямь слышал в кабаньей голове каждое его слово, выкрутиться будет попросту невозможно.
«Ого!»
— воскликнул Фадж, снова покачиваясь на носках.
«Ну-ка, ну-ка, давайте послушаем очередную байку, высосанную из пальца, чтобы спасти Поттера от неприятностей. Прошу вас, Дамблдор, продолжайте! Наверное, Уилли Уидершинс солгал? Или в тот день в кабаньей голове был вовсе не Поттер, а его брат-близнец? Или вы предложите обычное, простое объяснение, включающее петлю времени, ожившего мертвеца и парочку невидимых дементоров?»
Перси Уизли угодливо хохотнул.
«Очень смешно, министр, очень!»
Гарри еле сдержал себя. Так ему хотелось дать Перси пинка. Но тут он, к своему изумлению, заметил, что на губах Дамблдора тоже играет легкая улыбка.
«Нет-нет, Корнелиус, я вовсе не отрицаю, что Гарри в тот день был в кабаньей голове и набирал учеников в группу для изучения защиты от темных искусств. Уверен, что и сам Гарри не станет этого отрицать. Мне только хотелось бы обратить ваше внимание на то, что Долорес не права, полагая, будто эта группа была нелегальной. Если помните, декрет министерства, запрещающий ученикам объединяться в общество, вступил в силу лишь через 2 дня после встречи, организованной в Хоксмиде, а потому Гарри отнюдь не нарушил тогда никаких правил.
У Перси был такой вид, словно его стукнули по макушке чем-то очень тяжелым. Фадж застыл, приподнявшись на носках и забыв опуститься. Челюсть у него отвисла. Первой опомнилась Амбридж.
«Все это весьма изобретательный директор», — сладко улыбаясь, сказала она. «Но теперь, со времени вступления в силу декрета об образовании номер 23, прошло уже почти полгода. Если первая встреча и не была противозаконной, то уж все последующие определенно являлись таковыми».
«Ну что ж», — сказал Дамблдор, с вежливым любопытством разглядывая ее поверх переплетенных пальцев. «Пожалуй, они являлись бы таковыми, если бы имели место. Но можете ли вы доказать, что ученики действительно продолжали встречаться?» Пока Дамблдор говорил, Гарри услыхал позади себя еле слышный шепот. Похоже, это шептал Кингсли. Еще он мог бы поклясться, что почувствовал какое-то слабое дуновение, словно мимо него порхнула птица. Однако, опустив глаза, он ничего не увидел.
«Доказать?» — повторила Амбридж, и рот ее по обыкновению растянулся в отвратительной жабьей усмешке. «Где вы были, Дамблдор? Зачем, по-вашему, мы пригласили сюда мисс Эджком?»
«Разве она говорила, что встречи происходили в течение полугода?» — спросил Дамблдор, поднимая брови. «У меня сложилось впечатление, что она сообщила вам только о сегодняшней встрече».
«Мисс Эджком», — тут же сказала Амбридж, — «пожалуйста, дорогая, скажите нам, как долго продолжаются эти встречи? Можете просто кивнуть или покачать головой. Я уверена, что ваши прыщики не станут от этого хуже. Итак, они происходили регулярно в течение последних 6 месяцев».
В животе у Гарри что-то стремительно ухнуло вниз. Наконец-то они уперлись в тупик, из которого не сможет выбраться даже Дамблдор.
«Просто кивните. Или покачайте головой, дорогая»,
— улещивала Мариетту Амбридж.
«Ну уже, не бойтесь, все худшее уже позади».
Все, кто был в кабинете, устремили взгляд на открытую часть лица Мариетты. Над мантией виднелись только ее глаза и кудрявая челка. Может быть, в этом была виновата игра пламени в камине. Но ее глаза показались Гарри какими-то пустыми. И тут, к полному его изумлению, Мариетта покачала головой. Амбридж быстро взглянула на Фаджа, потом снова на Мариетту.
«Наверное, вы не поняли вопроса, голубушка. Я спрашиваю, посещали ли вы подобные встречи на протяжении последних 6 месяцев? Вы их посещали, не так ли?»
Мариетта опять покачала головой.
«Что это означает, дорогая?» — кисло спросила Амбридж.
«Мне кажется, тут не может быть сомнений», — резко произнесла профессор МакГонагал.
«Девушка хочет сказать, что в последние полгода не было никаких тайных встреч. Я права, мисс Очком?»
Мариетта кивнула.
«Но ведь сегодня встреча была!» — свирепо воскликнула Амбридж. «Она состоялась в выручай комнате, и вы сами сообщили мне об этом, мисс Эчком, и организовал ее Поттер, именно он, который... Зачем вы опять болтаете головой, глупая девица?»
«Как правило», — холодно промолвила МакГонагал, «люди болтают головой, когда хотят сказать «нет». Поэтому, если только мисс Эчком не пользуется каким-то доселе неведомым человечеству языком...» Разъяренная Амбридж схватила Мариетту, повернула ее к себе лицом и принялась трясти изо всех сил. Не прошло и секунды, как Дамблдор вскочил на ноги, подняв палочку. Кингсли дернулся вперед, и Амбридж отскочила от Мариетты, тряся в воздухе руками, словно обожгла их.
«Я не могу позволить вам заниматься рукоприкладством в моей школе, Долорес», — сказал Дамблдор.
Впервые за весь вечер он выглядел рассерженным. «Вам надо успокоиться, мадам Амбридж», — сказал Кингсли спокойным звучным голосом. «Разве вам нужны неприятности?»
«Да»,
— едва слышно сказала Амбридж, глядя на могучую фигуру Кингсли снизу вверх.
«То есть нет. Вы правы, Бруствер. Я забылась».
Мариетта застыла на месте, как вкопанная. Казалось, она не заметила ни яростной атаки профессора, ни своего освобождения. Она по-прежнему закрывала мантией пол лица, и взгляд ее, устремленный прямо вперед, оставался пустым. В мозгу у Гарри забрезжила внезапная догадка. Он вспомнил шепот Кингсли и то слабое дуновение.